На выходных я вернусь к себе прежней. Сделаю вид, будто жизнь у меня совершенно обычная и ничего не изменилось. Буду смеяться с Джонни, обниматься с Марой и играть в Xbox с мальчишками. В их новом доме я не стану смотреть лишь на пустые кресла и вспоминать тех, кого рядом нет. Я окружу заботой живых. Стану черпать силы в том, что осталось, как в стихотворении Вордсворта. Но, выйдя из такси на заставленной уберовскими машинами парковки в Беверли-Хиллз, я запаниковала. Под натиском страха моя решительность пошатнулась. Ну и дом. Кейт от него в ужас пришла бы. Ксанакс слегка унял тревогу. Я вышла из машины, подхватила чемодан, прошла по заасфальтированной дорожке к двери и позвонила. Не дождавшись ответа, я открыла дверь, вошла внутрь и позвала хозяев. По широкой гранитной лестнице ко мне скатились близнецы. Точь-в-точь щенки Дога. Они наскакивали друг на дружку и громко хохотали. В 9,5 лет у них были непослушные каштановые вихры и широкие белозубые улыбки. Увидев меня, мальчишки завопили, и не успела я ахнуть, как они уже повисли на мне. «Я же говорил, что она приедет!» — ликовал Лукас. «Все ты врешь!» — засмеялся Уиллс и обращаясь уже ко мне. «Что ты Маре подаришь?»
«Небось, Феррари!» — из гостиной вышел Джонни.
За несколько секунд перед глазами бурной рекой прошлого пронеслась вся история нашего с ним знакомства. Мы оба, я это знаю, думали о женщине, которая покинула нас и о разделившей нас пропасти. Джонни подошел ко мне, и я, не зная, что сказать, легонько толкнула его бедром. Пока Джонни собирался с ответом, меня окликнула Марджи, и через несколько минут вокруг меня уже топтались Марджи, Бат и Джонни с мальчишками. Все они галдели и смеялись. Потом близнецы, слава богу, утащили бабку с дедом наверх сыграть в какую-то крутейшую игру, и мы с Джонни остались одни. «Как у Мары дела?» — спросила я.
«Отлично. По-моему, неплохо», — ответил Джонни, но его вздох говорил сам за себя.
«Ты как?»
«Я иногда пересматриваю разговоры о своем, чтобы тоску разогнать».
«Удачный момент настал. Сейчас самое время рассказать о моей погибшей карьере и попросить совета. Но я не могла. Возможно, причина его горя или моя гордость, или и то, и другое. Одно я знала точно — плакаться Джонни о моих страданиях нельзя. После всего, что он пережил, нет. И жалость его мне не нужна».
«Прекрасно», — бросила я. «Пишу мемуары. Джордж говорит, что у меня наверняка бестселлер получится».
«Значит, у тебя все неплохо».
«Да, супер».
Он кивнул и отвел взгляд. Чуть позже, даже посреди безграничного счастья от того, что я рядом с самыми дорогими мне людьми, я все время вспоминала собственное вранье и боялась, что у меня все так же прекрасно, как и у Мары. Дела у Мары и правда шли не особенно прекрасно. И этот урок обошелся нам дорого. В субботу, прямо перед выпускным, мы ждали Мару в гостиной. Когда она спустилась, вид у нее был жуткий, она смахивала на привидение, бледная и тощая, с поникшими плечами. На лицо падали тусклые, спутанные волосы. «Помогите», — прошептала она и подняла окровавленную руку. Я бросилась к ней, а следом за мной и Джонни. Мы снова с ним сцепились и наговорили друг другу гадости, но важно было лишь одно — Маре надо помочь, а я обещала Кейте всегда быть рядом. Я поклялась Джонни, что в Сиэтле присмотрю за ней и отведу на прием к доктору Блум. Джонни не хотел отпускать дочь со мной, но разве у него был выбор? Я сказала, что знаю, как ей помочь, а он и понятия не имел, с какой стороны подступиться. Потому в итоге он отпустил ее на несколько дней, а позже и позволил остаться на лето у меня. Хоть и вопреки своему желанию. Это он дал мне понять. В июне 2008-го Мара переехала в мою квартиру. Стоял чудесный летний день, из тех, когда жители Сиэтла надевают футболки, которые не доставали из шкафов с прошлого года, и выбираются на солнышко, где подслеповато, словно кроты, моргают и щурятся, силясь вспомнить, куда же задевали солнечные очки. Я светилась от гордости. Обещание, данное Кейти, я выполнила. Да, у меня самой бывали времена и получше.
Паника нередко подстерегала меня и, неожиданно выскакивая из засады, вонзала в меня когти. И да, с выпивкой я тоже перегибала палку, и Ксанакс принимала чаще, чем следовало бы. Без снотворного я вообще перестала засыпать. Впрочем, на мне теперь ответственность за дочь Кейти, все остальное ерунда. Остаток лета я всерьез корпела над книгой. В моих мемуарах, в отличие от большинства остальных, история начиналась не с детства, а с карьеры. Я рассказывала о том, как мы с Джонни и Кейт трудились в KVTS, затем перешла к Нью-Йорку. История о том, как амбиции двигали меня вперед, придавала мне сил и напоминала, что я всего способна добиться, главное — захотеть. Свободное время я проводила с Марой. Мы с ней словно лучшие подружки. Ходили в кино, гуляли по центру и покупали мелочи, которые пригодятся ей для учебы в университете. Мара совсем пришла в себя, и я перестала волноваться за нее. А потом, в один жуткий день, в конце августа 2008 года, все изменилось. После обеда я заглянула в новую публичную библиотеку округа Кинг, просматривала там внушительную подборку газет и журналов со статьями о себе. Я собиралась весь день там просидеть, но взглянула на солнце за широкими окнами и внезапно передумала. Хватит на сегодня работы. Я собрала записи, закрыла лэптоп, вышла на улицу и зашагала к Pioneer Square. «Адское зелье» — маленькая модная кофейня, владельцы которой явно сэкономили на освещении. К аромату кофе примешивался запах благовоний и табака. За шаткими столами сидели подростки, пили кофе и тихо переговаривались. Современные законы о запрете курения на эту кофейню, похоже, не распространялись. Стены были оклеены концертными плакатами музыкальных групп, о которых я и не слышала. Похоже, я была тут единственная, кто одет не в черное. За кассой стоял парень в узких черных джинсах и винтажной вельветовой жилетке поверх черной футболки. Мочки ушей оттягивали огромные черные кольца. «Что закажете? А можно с Марой поговорить?»
«С кем?»
«С Марой Райан. У нее сегодня смена».
«Ой, вы знаете, у нас тут Мара не работает».
«Как это?»
«В смысле, как это?»
«Мара Райан», — медленно проговорила я. «Высокая брюнетка, красивая. Работает у вас».
«У нас сроду красивые не работали».
«Вы новенький?»
«Я тут уже полгода, считай, почти всю жизнь. Никакой Мары у нас нет. Латте вам сделать?»
«Значит, Мара все лето мне врала». Я развернулась и вышла из темной клаустрофобной кофейни. Взбешенная, я ворвалась в квартиру и позвала Мару. Ответа не последовало. Я взглянула на часы. 12:03. Я подошла к двери в ее комнату, повернула ручку и вошла. Мара лежала в постели, а рядом тот парень, Пэкстон. Оба голые. Меня накрыло ледяной волной разочарования, и я заорала, чтобы он немедленно отвалил от моей крестницы. Мара отпрянула, прижала к обнаженной груди подушку. «Талли?» Развалившись на кровати, парень улыбался так, словно я ему была чем-то обязана. «Жду в гостиной», — бросила я. «Сейчас же! И оденьтесь!» Я вышла в гостиную и принялась ждать, но сперва приняла Ксанакс, чтобы унять пляшущие нервы. Не в силах успокоиться, я металась из угла в угол, чувствуя, как постепенно подбирается паническая атака. «Что я скажу Джонни?» «Положись на меня, Джонни». В гостиную вошла Мара. Руки сцеплены, губы превратились в тонкую линию, взгляд напряженный. И тонна косметики на лице. Жирная подводка, темно-фиолетовая помада, бледный тональный крем. Внезапно до меня дошло, что Мара и тут врала. Никакая это не форменная одежда, просто она одевается как год. Черные узкие джинсы, черная майка в сеточку поверх черного топа. Следом появился Пэкстон. Черные джинсы и черные кеды. Он не шел, а скорее скользил. Торс обнаженный, и кожа даже не бледная, а голубоватая. На ключицах и горле вытатуирована какая-то замысловатая надпись.
«Это Пэкс, помнишь его?» — начала была Мара.
«Сядь!» — рявкнула я.
Мара повиновалась. Пэкс приблизился. Он и вправду был красив. Взгляд, хоть и презрительный, полон печали.
и в этом есть некая извращенная соблазнительность. Такой парень ни за что не запал бы на Мару. Как же я все проворонила? И с какой стати романтизировала их отношения? Мне полагалось защитить ее, а я облажалась. Ей 18. Пэкстон уселся рядом с Марой. Значит, вот с какой стороны он решил зайти. «И я люблю ее», — тихо добавил он. Мара посмотрела на него, и я осознала, насколько глубокие корни пустила эта проблема. «Любит, значит». Я тоже села, медленно, не сводя с них взгляда. «Любовь. И что мне на это ответить?» «Одно я знала наверняка. Я вынуждена рассказать обо всем твоему отцу». Мара ахнула, и на глазах у нее блеснули слезы. «Он увезет меня обратно в Лос-Анджелес!»
«Рассказывай!» Пэкстон взял Мару за руку. «Ничего он не сделает, она совершеннолетняя».
«Вот только у нее ни денег, ни работы!» Мара отлепилась от Пэкстона, встала, подошла ко мне и опустилась на колени. «Ты рассказывала, что мама влюбилась в папу с первого взгляда». «Да, но...» «А у тебя был роман с преподавателем. Тебе тогда было столько же, сколько мне сейчас. Все считали, что это плохо, но ты его по-настоящему любила».
«Зря я вообще ей столько выболтала. Я слишком погрузилась в работу над книгой. И к тому же Мара подкупила меня своим «ты моя лучшая подруга». Иначе я держала бы язык за зубами».
«Понимаешь, Талли...» «Я его люблю. Ты моя лучшая подруга, ты должна понять». Мне хотелось разубедить ее, сказать, что она ошибается, что нельзя любить парня с накрашенными глазами, который указывает, что ей следует чувствовать. Но что мне известно о любви? Я должна попытаться исправить ошибки, защитить ее. Вот только как? «Не говори папе. Пожалуйста. Я не прошу тебя ему врать. Просто ничего не говори, пока он не спросит. Пожалуйста».
Сделка эта ужасная и опасная. Я знала, что будет, если Джонни раскроет нашу тайну. Мне это точно выйдет боком. Но расскажи я ему и потеряю Мару. Вот такая простая арифметика. Джонни будет винить во всем меня, увезет ее, и Мара никогда не простит ни его, ни меня.
«Ладно», — кивнула я.
«Вот что надо сделать. На следующие 3 недели загрузить Мару делами так, чтобы на Пэкстона времени у нее не осталось. А потом она уедет учиться и забудет о нем. Только если ты пообещаешь больше мне не врать».
Мара улыбнулась, и от этой улыбки мне сделалось не по себе. Девочка врала мне все это время. Чего стоят ее обещания?